говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В начале этого часа мы предложим вашему вниманию беседу иеромонаха Макария Маркиша с создателями и руководителями социальной сети «Елицы» Валерием Ивановичем Чепухариным и Антоном Павловичем Петренко. Продолжит и завершит этот час вещания беседа с заместителем председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, членом межсоборного присутствия, игуменом Серапионом Митько и иеромонахом Львом Скляровым, пресс-секретарем Синодального миссионерского отдела.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! В студии «Радонеж» вас приветствуем сегодня. Передачу ведет иеромонах Макарий Маркиш. И со мной вместе создатели и организаторы, руководители социальной сети «Елицы» Валерий Иванович Чепухалин и Антон Павлович Петренко. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Тема нашей передачи, как легко догадаться, самое популярное – это интернет и социальные сети. Это не случайно. Совсем недавно, в конце апреля, святейший патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета подчеркнул и напомнил нам всем о том, насколько важно, оказывается, присутствие православных вообще и православного духовенства в особенности в социальных сетях, в интернете, на разных фронтах вот этого вот огромного информационного поля. И, конечно же, всем нам хорошо известно, что такое интернет. Многие очень из нас, особенно молодежь, да и не только молодежь, по своему опыту могу сказать, в этой работе участвуют. Кто пассивно, читая ответы на вопросы, читая проповеди, слушая, рассматривая многочисленные материалы, которые у нас существуют, используя эти материалы. А кто и активно. Духовенство наше, священники, священнослужители Русской Православной Церкви уже довольно давно принято у многих из нас вести свои страницы в социальных сетях, иметь свои сайты, вести ответы на вопросы, публиковать заметки, проповеди, беседы, блоги так называемые, хотя мне очень не нравится эта терминология. Видеоблоги есть. Ну, как сказать, у каждого свой вкус и своя манера. Но вот на сегодняшний день у нас как раз год исполнился, да? Один год, как работает целая особая новая социальная сеть, которую назвали «Елицы», те, которые... Так, в переводе со церковно-славянского. И эта соцсеть, этот участок фронта сегодня, на мой взгляд, занимает все больше и больше места и больше привлекает внимание в информационном пространстве. Вот приглашаем еще раз наших участников сегодняшней передачи, Валерия Ивановича и Антона Павловича. Скажите нам, вот прежде всего, самый простой вопрос. Здесь существуют сети очень популярные, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, другие какие-то еще мне не очень знакомые. Почему возникла задача, необходимость в создании вот такой православной социальной сети?
Наверное, я отвечу. Ну, во-первых, «Елицы» мы бы не стали называть это в полной мере социальной сетью. Ну, потому что социальная сеть – это, ну, несколько иное такое объединение. Все-таки православная сеть «Елицы», и сетью мы ее назвали просто потому, что тот коммуникационный ресурс, который присутствует и есть в социальных сетях, то есть возможность обмена информацией, возможность как-то самоидентифицироваться в этом мире, писать публикации, там, фотографии размещать и так далее. Именно этот функционал, он присутствует у нас. Но он у нас присутствует именно как какой-то второстепенный, то есть как вспомогательный элемент.
Как средство.
Как средство, да. И не более того, то есть оно не является самоцелью. Основной же функционал нашей сети – это функционал структуры храма, структуры прихода, начиная с прихода и дальше благочиния, викариатства и патриархии.
То есть православной церкви.
Совершенно верно. То есть именно то место, посредством которого православные верующие, прихожане и клир, и архиереи могут между собой обмениваться информацией и получать прямую обратную связь. Вот, и основной функционал, он именно заточен на функционале, в первую очередь, нижайший, это функционал общины прихода.
Да, значит, получается, что ваша сеть, можно называть социальной, а лучше называть ее православной сетью, по существу поддерживает структуру православной церкви, соответствует той организационной земной структуре, которая существует в православной церкви.
Ну, мы стремимся к этому и как раз пытаемся создать такой функционал, который бы именно помогал всей структуре.
Поддерживал ее, да, соответствовал. Соответствовал тем контактам межличностным, организационным, техническим, там, каким-то еще иным, которые уже существуют в православной церкви. Вот это действительно очень важное замечание, которое в самом деле отличает эту сеть Елицы от всех других сетей. Мы можем, в конце концов, православная существует 2000 лет, и она существовала без интернета. На сегодняшний день существует, наверное, электронная почта. Ну, каждый может переписываться с другим по электронной почте, с средства связи, которое мне больше всего импонирует. Но это полезно, но этого недостаточно.
Да. Наверное, чтобы более понятно было, наверное, стоит рассказать, откуда вообще зародилась идея сети.
Вот, и расскажите нам.
Мы сами, как прихожане храма Воскресения Христова в Шереметьево, долгие годы...
Здесь, в Москве, да?
Здесь, в Москве, рядом с аэропортом Шереметьево, есть небольшой храм. Мы туда уже ходим, скоро десятилетие будет. До этого ходили в другие храмы, это прихожане другого храма. Но везде мы видели одно и то же. То есть, существуют некоторые вещи, которые... Я думаю, что люди, которые ходят в храм, они узнают это просто на себе. Что люди очень часто, которые посещают каждое воскресенье богослужение, тем не менее, даже лично не знакомы друг с другом. То есть лично видят имя, но имя не знают. Поэтому способов и возможностей, чтобы обратиться друг к другу, мало. Здесь же посредством нашей сети, зайдя на страничку общины храма, увидеть человека, узнав хотя бы как его имя, можно уже в реальной жизни подойти, обратившись к нему по имени, ну, завязать разговор. Так-то это не очень удобно, сказать, эй, ты, там, привет. Там,
Дело колоссальной важности. Обрати внимание, поддержка чего? Православного прихода. Сколько мы читаем проповеди, начиная с старинных времен, и там, не знаю, наших учебных пособиях по экклезиологии, о том, как важно развивать приходскую жизнь, что приход – это не просто соединение людей, там, которые случайно сошлись, как в автобусе едут, а это организм, живой организм, так сказать, элемент, клеточка живого церковного организма. И вот, пожалуйста, техника помогает в поддержании или утверждении вот этого вот усилия.
Да, ну, совершенно верно, правильно, отец Макарий, вы говорите. Конечно, основная задача, когда вот мы с Валерием Ивановичем задумались о создании такой сети, идея пришла совершенно случайно, на Соловках. Мы просто увидели, насколько многообразна православная жизнь, как много в нашей стране интересных монастырей, храмов, приходов, православных людей, которые даже не знают друг о друге. И возникла такая идея создать, так называемую, сеть, которая могла бы помогать прежде всего православным христианам объединяться, чувствовать свою сопричастность. То, что мы все, это каждый из нас, это клеточка маленькая одного большого живого организма, который называется Церковь Христова. Вот. И с этой целью, конечно, мы вот и начали думать над созданием такой сети. Мы взяли весь лучший функционал, ну, который есть, необходим, коммуникационные вот эти инструменты, которые существуют и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в прочих сетях. И постарались применить их в нашей сети на практике, непосредственно для того, чтобы дать возможность духовенству, настоятелям храмов, вот, и прихожанам, естественно, воспользоваться всеми этими инструментами, чтобы сделать жизнь прихода более интересной, более насыщенной, дать им возможность такого вот непосредственного живого общения. Вот, естественно, мы не ставили своей целью переплюнуть контакт, заменить его, или Facebook. Вот. Просто мы считаем, что православных людей в нашей стране огромное количество. Если возникнет такая площадка, где есть определенные принципы, правила поведения, так скажем, ну, более чистая площадка, куда не страшно было бы отпускать детей, где они не нахватаются всякой ерунды, и могут услышать там и слово пастыря, и увидеть, насколько богатая и разнообразна приходская жизнь, то было бы достаточно неплохо. Вот поэтому мы как бы и занялись созданием такой сети.
Вот вы упомянули ВКонтакте, Фейсбук и даже какой-то элемент вот конкуренции, там переплюнуть. что...
Но нам просто часто задают, вы что, хотите заменить контакт или еще что-то?
О-о-о, а между тем, я могу засвидетельствовать о своем имени. Мне вот 61 год удивить или даже оскорбить в интернете меня абсолютно ничем невозможно. Я привык ко всему. Я как осценизатор, знаете, прошу прощения за такое сравнение. Вот, выгребные ямы чистить, это моя задача просто, профессия. Но я... Вот сеть ВКонтакте, например, я тоже там зачислен еще давным-давно, наверное, 6 назад, я помню, протоиерей Владимир Вигелянский сделал такой призыв, дал, чтобы все священники заводили у себя аккаунт в соцсетях. Я тогда это сделал ВКонтакте, Одноклассники, там, Живой журнал и так далее. Вот я сегодня перешел на работу, так, если можно выразиться, в сеть Елицы, мне это нравится-то больше. Больше не потому, что меня туда, кстати, я что-то там боюсь или это может повредить, но я там, как бы сказать по-русски, попросту дома. А в других секторах интернета, ну, я не дома. Я понимаю, что там нужно присутствовать, там нужно публиковать материалы, там нужно давать ссылки, там нужно давать призывы, кого-то там ругать, еще что-то, ну, уже каждому свое, так сказать, по своим эмоциональным способностям. Но здесь я дома, и это очень важно. Мы не можем переплюнуть город Москву, но, тем не менее, каждый устраивает себе дом или, может быть, даже район. Ну, там некоторые бывают поселения такие, которые люди организуют по своему складу, по своему строю, для своей пользы, для пользы себя, для пользы окружающих, для пользы своих детей. И дальше возникает некоторая уже задача миссионерская, которые это, на мой взгляд, наши вот эти вот усилия им как раз и содействует.
По поводу миссионерства, как раз когда мы задумывали наш проект, ходили, смотрели, замечали, так ставили себя на место, я, например, конкретно ставил себя на месте человека, который не является воцерковленным. Вот как вот он себя чувствует, что он видит. И я обратил внимание на то, что если даже самый внимательный, не воцерковленный человек подойдет к храму, в воскресный день, то, по большому счету, он ничего не увидит, кроме того, что люди рано утром пришли, там, к 9 часам или, там, к 8:30 в храм, там, 2 часа что-то поделали, и, там, в 11 разъехались по своим делам. И дальше он будет смотреть, то есть он не увидит внебогослужебную жизнь прихода, потому что она не скрыта, она открыта, но ее можно увидеть только будучи выцерковленным человеком.
Ну, заметно, изнутри, да, совершенно верно. Изнутри, снаружи не увидишь, а изнутри так надо сначала войти внутрь.
Да, но надо войти. А вот благодаря Елицам, где на страничке общины храма каждый прихожанин может создавать мероприятия, приглашать своих соприхожан там, к каким-то детскому празднику, ну, каким-то мероприятиям в небогослужебной жизни. И здесь и сторонний человек на страничке общины может увидеть то, что пишут сами прихожане, какие мероприятия проходят. То есть увидеть жизнь прихода, вот как бы не будучи воцерковленным человеком, но увидеть вот эту небогослужебную жизнь в полной ее красе. Что действительно ездит с детьми, там проводит какие-то праздники, ездит в какие-то паломнические поездки вместе. Что приход, он, ну, по примеру нашего храма, например, если зайти на страничку нашего храма в Елицах, то там увидите, сколько мероприятий.
Совершенно верно. Чисто богословски, так если говорить, приход – это община, соединение людей, общность людей двуединая. Евхаристическое общение и земное общение, так сказать, практическое общение. Евхаристическое общение, ну, прямо скажем, тут интернет-то при чем, или даже совсем не при
чем. Он и не нужен.
Он и не нужен, совершенно правильно. Но помимо общения евхаристического, помимо общности людей, которые соединяются вокруг единой чаши, единого хлеба, святого тела и крови Христовой, существует и другая форма, другая сторона, как у медали, у монеты, другие две стороны. И вот эта вторая эта сторона и нуждается в очень большой поддержке. И еще раз просто напоминаю всем людям, более-менее грамотным, знакомым с церковной жизнью, что начиная с Всероссийского собора 17-18 года, эта тема очень постоянно привлекает внимание всех серьезных православных людей. В условиях коммунизма, в условиях большевистской власти, диктатуры безбожия, это тоже происходило, это объединение людей на приходском уровне, но оно было, под, ну, грубо говоря, нелегально. Сегодня все ворота открыты, пожалуйста, церковь, государство и общество сегодня друг от друга неотделимы, и все три эти силы, три уголочка этого треугольника готовы к сотрудничеству. И от нас, от церкви, от православных людей, церковь это все мы, церковь это не те, кто носит рясы, церковь это все те, кто верует в Господа и участвует в его святой вот этой вот общинной жизни. Значит, от всех нас требуется усилие по созданию приходской общины.
Да, совершенно верно, отец Макарий подметил. И вот то, что еще вспомнилось, наверное, одна из тоже важнейших причин, из-за чего мы начинали работу по созданию этой сети. Вот работу, честно скажем, непростую. Много приходится тратить времени, усилий. А вспомнилось просто состояние неофитства, когда, ну, вот, собственно, наверное, когда человек только приходит к вере, когда Господь, наверное, очень близко около него находится, открывает много ему, показывает. В это время хочется бегать по улице, хватать всех за руку и говорить: пойдемте в храм, пойдемте, да, мы вам расскажем, покажем, насколько эта жизнь интересна. Потому что, ну, не секрет, наверное, да, человек, который только приходит в храм, незнаком, наверное, есть моменты, которые ему мешают так вот церковиться. Всегда много людей, батюшка не всегда свободен, трудно подойти, трудно решимости набраться, спросить что-то. Вот. И человек часто, походя там около храма, уходит и считает, что ему не нужно и в церковь ходить, в принципе. Бог в душе, ну, дома, да, он молится.
И где-то на периферии, так сказать, крутится, вертится.
Этого достаточно, вот. И тем более, если там что-то ему скажут. Вот. И мы делали сеть еще для того, чтобы... Как раз вот те люди, которые редко бывают в храме, так скажем, ходят за водой крещенской, за куличами, но при этом они ежедневно присутствуют в интернете, они там как рыба в воде, они в соцсетях, там они могут спросить у кого угодно, что угодно, там достаточно смелости, чтобы они могли зайти в нашу сеть и посмотреть, что жизнь православных христиан, она очень разнообразна и интересна, что много всяких различных событий происходит. Чтобы они могли задать, кстати, вот и вопрос батюшке, если там не хватает у них времени или смелости, решимости. И непосредственно вот для этого мы сделали дополнительный ресурс в нашей сети, это вопрос батюшке, вот, который нам помог создать вот отец Макарий, принимал активное очень участие. Мы обобщали мнения различные, вот хотели понять, как сделать этот ресурс, чтобы он был максимально удобным и полезным. Вот, и отец Макарий внес, конечно, огромный вклад, огромную помощь оказал, является вот сейчас самым активным батюшкой, который отвечает уже, наверное, больше 1500 вопросов у него в общей сложности. Но я думаю, отец Макарий сам два слова скажет буквально о этом ресурсе.
Ну, спасибо на добром слове. Действительно, ответы на вопросы – это такой отдельный как бы жанр в работе в интернете. Жанр священства, особенно популярность среди священников. И здесь мы ничего, так сказать, Америку через форточку не открыли, никто тут ничего нового не сделал. Но выясняется, что для того, чтобы организовать хорошо этот сервис, этот вид миссионерской помощи окружающим людям, нужно очень и очень потрудиться. Попытки устроить службу вопросов и ответов, опираясь на другие соцсети или просто на, так сказать, любительские какие-то технические решения, они бесплодны. К сожалению, у меня опыт есть по этой части, и в основном опыт отрицательный. А вот здесь, в православной сети Елица, так будем говорить, в результате очень напряженной и объемной работы, выполненной программистами, дизайнерами, другим вспомогательным персоналом, это все делается, воздуха не падает, это не снежинки, которые падают с неба, из него можно снежную бабу слепить. Нет, это тщательная, профессиональная работа серьезных людей. То есть вся эта сеть, все, что существует в интернете, это плод творческого труда. И здесь вот мы видели со стороны работников, организаторов, программистов, дизайнеров сети Елицы очень серьезные усилия, которые позволили создать вот этот вот сервис «Диалог». Диалог.елица.ru обладает теми качествами, которые должен обладать портал или сайт вопросов и ответов, и которых в других, в общем, средах я не встречал.
Но он еще и дорабатывается постоянно.
Так любая, вот это то же самое, живой организм. Знаете, любой проект в интернете – это живой организм. И сеть Елицы год всего-навсего, а проекту «Вопросы к батюшке» того меньше, несколько месяцев всего. Я приглашаю, призываю просто всех заглянуть туда и посмотреть, как это происходит. Начать хотя бы с того, что этот портал вопросов и ответов объединяет как общественные, какие-то общезначимые вопросы, которые люди, задающие их, желают обсудить, и представить общественному взгляду, получить ответ, который будет тоже читаться всеми, и кончая совершенно индивидуальными, даже интимными вопросами, которые вообще никто не видит, кроме задающего и отвечающего. В одном и том же формате это происходит. Достаточно отметить нужный, значит, флажочек. Вопрос индивидуальный или вопрос общий. И это очень сильно помогает. В одном и том же диалоге, который священник ведет со своими читателями, могут быть вопросы и такие, и другие. Вот вы сказали 1500 вопросов. Да, наверное, около того, но из них всего около 600 опубликовано. А остальные не опубликованы и никогда не будут опубликованы. Потому что люди, которые их задают, или наоборот, священник, который на них отвечает, не считают нужным, чтобы тот или иной вопрос, тот или иной ответ стали достоянием гласности. Вот в этой связи вы можете пару слов нам все-таки расскажите о людях, которые... Ну, сказать, на чьих плечах мы стоим именно в смысле техническом. Потому что читатели, пользователи интернета это не очень воспринимают. Им кажется, что это нечто само собой разумеющееся. Кнопки нажимают, и все пошло, работает.
Да, совершенно верно, отец Макарий. Ну, давайте я так, наверное, расскажу. Ну, проект начинался буквально с нескольких человек, специалистов. Вот. Ну, на данный момент проект уже разросся до приличных размеров. У нас сейчас работает команда очень сильных программистов. Вот, это порядка 7 человек. Это тестировщики, это дизайнеры, это верстальщики, это если техническую сторону брать. Вот. А вообще сейчас в данный момент над проектом трудится около 18 человек в данный момент. Те, которые обеспечивают жизнеспособность сети, те, которые разрабатывают новый функционал, поддерживают его. Вот. Это все ребята высокого профессионального уровня, очень высокого уровня. Вот, мы часто получаем, ну, с благодарностью, как бы мы особое внимание уделяем обратной связи, то есть собираем мнение о нашей сети, о наших людей, которые у нас зарегистрированы, и очень серьезно к этому относимся, потому что благодаря этому мнению мы постоянно совершенствуем сеть. Поэтому мы говорим, что эту сеть делаем не только мы, эту сеть делаем все, кто хочет, потому что любые пожелания и предложения, которые к нам присылаются, если они... здравые, мы их обязательно учитываем в разработке нового функционала, применяем их, ну вот, и стараемся сделать так, чтобы сеть была наиболее удобна для всех людей, кто там зарегистрирован, как для прихожан, так и для духовенства.
Спасибо. Вот то, что вы рассказывали нам о труде программистов, дизайнеров, других профессионалов интернета, подсказывает нам очень важное соображение, одно касающееся нашего молодого поколения. Ребята, мальчики, девочки, особенно мальчики, интересуются компьютерами, зависают, залипают, как говорят родители. Я считаю, что вот такого рода опыт какой-то помощи, участия или хотя бы свидетельства разработки интереснейшего ресурса в интернете должен служить для этой молодежи правильным ориентиром в их профессиональной просто деятельности. Это интересно. Это замечательно, это здорово, что человек может работать с компьютером, участвовать в создании различных важных, полезных интернет-ресурсов, как строго православных, так, может быть, и каких-то еще других косвенно относящихся к доброму делу, так будем говорить, и сделать это профессиональным делом в своей жизни. Вот, безусловно, когда родители спрашивают, что делать, мой там сын, а вот он все в интернете, надо его гнать, там компьютер отключать. Надо, наоборот, не отключать, а подключать, привлекать людей. Вот, может быть, вы нам подскажете, знаете, о чем интересно, вот здесь все-таки будет людей как-то ориентировать. Ведь многое действительно, многое есть плохого, дурного, вредного, связанного с интернетом вообще и с соцсетями в частности. И мне приходилось, именно начиная вот с этой вот так называемой компьютерной зависимости и кончая другими более тонкими, индивидуальными, иногда интимными сторонами человеческой жизни, встречаться вот с такими жалобами или даже обвинениями, что почему-то церковь вот суется в эту помойку, как они выражаются. Вот мне кажется, я убежден даже, что соцсети Елицы здесь дают такой хороший ответ на эти обвинения.
Есть ответ, вот, но если бы наш эфир был бы через месяц, вот, то мы бы в полный голос рассказали. Вот, но сейчас я просто скажу в виде небольшой интриги, вот, что сейчас готовится действительно у нас функционал, вот, аналогично службы «Вопросы батюшки», «Диалог.ру», у нас готовится несколько вообще дополнительных к нашей сети Елицы сервисов, которые в том числе и направлены именно на развитие молодежи. То есть я тоже слышал одно мнение очень интересное, что можно ребенка допускать до компьютера, но главное, чтобы он там занимался каким-то полезным делом. вот как раз вот эти вот сервисы, про которые я пока что не хочу говорить, потому что они пока что в разработке, они как раз вот направлены на то, чтобы привлечь это интересное занятие для молодежи, интересное занятие, как раз 14-18 лет, тот период, когда дети, как правило, начинают уже отходить немножко от церкви.
И двигаться в профессиональном направлении,
да,
одновременно.
Да, и вот этот вот наш функционал как раз поможет и оставить детей у храма, и работать на пользу церкви, и своего храма конкретно, своего прихода. Есть у нас в разработке, где-то через месяц мы его анонсируем. Так
прекрасно. Я бы даже сказал, знаете, поскольку сеть-то с Елицей, она, мы ее называем православной, но направлена-то она на, ну, по крайней мере, на всех жителей или соседей Российской Федерации, то...
И всего мира.
Даже всего мира.
Международная сеть.
Мы перейдем, в конце концов, да, на многоязычные публикации. Важно здесь другое, что любой нормальный молодой человек, нормально подчеркиваю, не утративший своих замечательных благодарных качеств, оценит особенность или отличие сети Елицы от других сетей. Даже на более глубоком уровне, чем просто какая-то, что называется, дурь, которая существует в сетях иных. Я бы сказал так, что добрые качества, полезные стороны, творческие, продуктивные, благотворные стороны интернета сетью Елицы ухвачены. А недобрые, деструктивные, неблагоприятные для человеческой души и для общества, которые, безусловно, существуют в соцсетях, и они не сводятся к рекламе какой-то бред какого-то, который там, не знаю, там выезжает, как заработать $1500 за 2 минуты, там что-то в этом роде. Бредятин, прошу прощения. Это, безусловно, присутствует в сетях иных, и, конечно же, отсутствует в сети Елицы. Но помимо этого, что мы можем сказать, знаете, вот фон или тон или стиль самой вот этой вот среды общения, я говорю о службе вопросы и ответы, и более широких, более разнообразных службах и компонентах сети Елицы. Вот я обнаружил разительное отличие того, что я встречаю, скажем, ВКонтакте, даже в православных группах, так называемых, какой-то, простите меня, трёп начинает доминировать, тяготеть над средой общения. И, наоборот, отсутствие этого трёпа и отсутствие этого, не знаю, агрессивной глупости человеческой, которую мы наблюдаем в сети Елицы.
Да, ну, вы знаете, наверное, на самом деле так и есть. Одной тоже из вот таких задач, которые мы себе ставили, это было формирование вот именно на нашей площадке такого духовного, нравственного, патриотического мироощущения у людей. При том, что у нас нету какой-то жесткой модерации в том плане, что у нас разрешено выражать любое мнение, главное, чтобы оно не оскорбляло никого. Вот. Но при этом у нас уже на сегодняшний день, вот, можем сказать, уже 600 священников зарегистрировано в нашей сети. Мы к этому особенно трепетно относимся, потому что мы всех батюшек проверяем, модерируем, чтобы не было фейковых, не было ряженых, которые могли бы приходить и от лица церкви что-то проповедовать. Они все идут с подтверждением. И в том числе они являются этим камертоном нравственным, который позволяет людям, придя к нам, как бы вести себя иначе. Даже если в другой соцсети этот человек может себе позволить резкие высказывания, какие-то глупости, то здесь как-то не хочется, потому что он видит, что уровень немножко другой.
Совершенно верно. Вот эта особенность сети Елицы, вот, на мой взгляд, она, как знаете, такой, ну, так сказать, это вот жемчужина скрытая, но очень важная.
Вы знаете, только есть небольшие перекосы, к сожалению. У нас люди, которые идентифицировали себя с каким-то храмом, они даже стесняются писать на ленте своего храма. Небольшой перекос, который мы пытаемся исправить.
Они думают, что это лента. Да, исключительно для батюшки, настоятеля храма, который там должен писать объявление. На самом деле,
верно,
это лента для всех прихожан.
Верно. Под лентой понимается общая среда общения. Вот. И действительно, совершенно верно, в овладение нормой, нормальной средой общения между нормальными людьми, а, соответственно, что преодоление ненормальности, преодоление патологий, которые, к сожалению, присутствуют в человеческой душе и в обществе вокруг нас. Но весь смысл правохристианской жизни состоит именно в преодолении патологии, то есть покаянии, исправлении человека. И вот, удивительно или нет, но вот такие технические средства, современные и очень развитые, как интернет-группа, интернет-сети, подсети интернета, позволяют вот служить, становятся средствами исправления человека. исправление человека. И не заметить это, я думаю, невозможно. Так что приглашаем всех подключаться к сети Елиц. Спасибо вам.
Спасибо, Господи.
Дорогие слушатели, сегодня мы беседовали с Валерием Ивановичем Чепухальным и Антоном Павловичем Петренко, руководителями, создателями, организаторами православной сети Елиц. И рассказали немножко о том, что это за замечательный ресурс интернета, и пригласили всех принять в нем участие. До скорой встречи с вами снова. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Иеромонах Макарий.
До свидания.
Всего доброго.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии Радио Радонеж редактор Илья Сергеев и мои гости игумен Серпион Митько, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, член межсоборного присутствия, и иеромонах Лев Скляров, пресс-секретарь Синодального миссионерского отдела. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о миссионерстве, поскольку мои гости миссионеры, и я хотел спросить вот о чем. Что такое миссионерство и как сейчас оно развивается у нас в России?
Илья, существует, конечно, очень много взглядов на миссию и, наверное, много мифов. Во-первых, миссия церкви в широком смысле – это все церковное служение, направленное вовне и одновременно направленное внутрь в виде приходской миссии. А в узком смысле – это обращение неверующих, представителей других религий в христианство соответствующими методами, средствами. И вот эти понятия очень часто смешиваются. И это смешение понятий, с одной стороны, является следствием все-таки некоторой неразборчивости логической, может быть, теологической. А с другой стороны, высвечивает что-то более важное и более общее. Для человека самое главное – это спасение его души. Потому что человек предстоит пред вечностью, и эта вечность простирается как перспектива вечного блаженства и перспектива погибели. И пред лицом этой вечности человек понимает, что человек отдаст за душу свою, что это главное. И человек, исходя из такого понимания, должен положить все свои силы на спасение собственной души. Но вместе с тем, в истории церкви, начиная с Евангелия, с самого Христа, с апостолов, мы видим совершенно другое. Мы видим то, что христиане отдают душу свою за други свои, посвящают свою жизнь, чтобы привести других людей к правде Христовой, открыть им Евангелие. Вместо того, чтобы все силы, подобно какому-нибудь восточному подвижнику, потратить на совершенствование себя, христианин делится Христом, познанным им, открытым, с другим человеком. В этом вот как бы есть некое противоречие богословское, может быть, миссии, в том, что спасается человек, спасая других, что главная цель человеческой жизни, она достигается через какую-то иную цель. Так вот, проблема в том, что не всем сейчас эта иная главная цель, она кажется важной. А вместе с тем Христос пришел спасти всех людей и умер за всех людей, а не за некоторых. И претерпел за это страдание. И это проявление божественной любви. Так вот, для того, чтобы быть миссионером, для того, чтобы вообще свидетельствовать о Христе, нужно иметь эту любовь. А для нашего современного общества, для нашей цивилизации характерна очень слабая заинтересованность в ближнем. То есть ближний оказывается за пределами человеческого интереса. И это много причин, и оскудение любви, ну и то, что, например, в традиционном обществе было очень мало способов познать мир. А вот душа другого человека была одним из этих способов. Человек был интересен, потому что не было средств массовой информации, не было телевидения, не было интернета, не было способов перенестись на большие расстояния за несколько часов. человек был интересен. Но возвращаясь к нашей теме. И тогда мы спрашиваем себя, а вот где можно положить некий богословский предел этой теме, этой дискуссии о природе миссии? И, возвращаясь на поле догматического богословия, мы понимаем, что есть вопросы, на которые есть ответ, но их трудно понять. Вот зачем Бог сотворил мир? Ведь Он обладал полнотой и обладает совершенством, любви Пресвятой Троицы. И мы знаем, что Бог не нуждался в том, чтобы мы существовали. И без нас Он обладает полнотой бытия. Но вот мне кажется, что само творение мира есть миссия. То есть творение Вселенной – это акт, который с устремлением миссионера имеет одну природу – любовь. И если угодно миссионер, проповедуя Христа, он соучаствует вот в этом божественном плане творения и спасения. То есть он несет истину Христову в те глубины человеческих душ, которые, может быть, глубже, чем самые дальние пределы наблюдаемого космоса, потому что эти души бездны. Я полагаю так, что миссия – это не просто какая-то функция церковной жизни. Это суть и средоточие всего христианства. Это важнейшее средство и способ спасения человечества через распространение благой вести.
Отец Серапион, как вы думаете, простой мирянин может быть миссионером не в смысле того, что он будет ходить по улицам и приглашать людей на всеночное бдение, как иногда делали или делают сейчас протестанты, приглашая на свои собрания. А может ли он быть миссионером в силу того, что он является настоящим христианином?
Вообще-то довольно много было миссионеров-мирян, и в том числе до революции, во время революции. В семинарии готовили священнослужители, это были в основном сословные учебные заведения, но тоже на рубеже 19-20 веков мы встречаем довольно большое количество людей, которые были вне системы духовного образования, но хотели служить церкви. Можно конкретные примеры приводить, но такие случаи были. Далее, но это исторически. И сейчас очень много мирян осуществляет дело миссии, быть может, внесистемно. Но проблема заключается в чем? В том, что миряне недостаточно мобилизованы для этого. То есть их необходимо зажечь, если угодно, дать им уверенность в том, что этот род служения является необходимым. И я полагаю, что поскольку большинство наших прихожан все-таки женщины, вот если бы наши женщины, та любовь, которая у них есть, как у матерей, этот опыт любви, направили на проповедь Слова Божия, то у нас была совсем другая ситуация в церкви. Если бы каждый наш прихожанин просто хотя бы раз в месяц какого-то человека приводил в храм, но не просто приводил в храм поставить свечу, а просто приводил возможности покаяния, к тому, чтобы подумать, как приступить к таинствам, то совершенно была бы другая ситуация демографическая в церкви, другая ситуация социальной структуры. То есть, когда мы говорим протестанты, мы должны понимать, что не все, что есть у протестантов, является протестантизмом. Во-первых, они очень многое заимствовали из опыта Вселенской церкви, и то, что все, например, члены протестантских общин стремятся как-то активно проповедовать, в этом нет ничего антиклерикального, нет ничего специфически протестантского. Я полагаю, что миссия как раз это дело мирян, прежде всего. Есть этому определенные причины, об этом и Святейший Патриарх говорил, что священник сейчас, в силу того, что у нас достаточно продолжительное богослужение, много других обязанностей, но он часто не имеет возможности посвятить всего себя этому делу миссии. Поэтому необходимы люди на приходах, которые из числа мирян, подчеркивает Святейший, что которые были бы приходскими миссионерами. Но тоже не та ситуация, что священник поручает кому-то чем-то заниматься, и все. Даже этот человек, который является приходским миссионером, не может сам сделать все, что нужно. Он должен организовать прихожан, стать центром вот такой миссионерской деятельности. И важно, чтобы эта деятельность она была целенаправлена. То есть, если цель миссии – привести человека в конкретный храм, к конкретному священнику, эта миссия является несовершенной. Всегда нужно приводить человека к Христу. И в какой-то момент нужно уметь отойти в сторону. Вот мы пережили эпоху, когда на устах были имена нескольких очень ярких, харизматичных, как говорили, миссионеров. Но очень часто получалось, что люди, приходя в церковь через конкретную личность, это разные личности были, какие-то более известные, какие-то менее известные. У этих людей устанавливалось такое понимание связи этой личности и некого опыта богопознания. И вот здесь нужно уметь отойти в сторону и дать место Христу в жизни человека. Не нужно его полностью зацикливать на себя. Это уже как раз совсем не по-православному.
Хотелось бы спросить у отца Льва, как человека еще молодого, как проходит миссия среди молодежных субкультур сейчас, вот в наше время?
Вы знаете, Илья, говоря о молодежных субкультурах сейчас, мы ощущаем то, что молодежные субкультуры постепенно исчезают. Нет таких ярких протестных субкультур, какими были, например, хиппи, которые протестовали против общественного строя. Исчезает и растворяется постепенная идеология. Исчезли практически панки, но появляются различные направления, например, хипстеры, которые, к сожалению, обращают внимание на внешнее, но не имеют своей глубинной сути, не имеют какой-то серьезной идеологии, не имеют каких-то устремлений, не имеют ценностей. И исчезновение ценностей среди молодежи – это одна из главных проблем. Проблема потери высшего идеала. Но часто и, пожалуй, всегда, когда молодой человек уходит в какую-то субкультуру, он протестует против общества. То есть есть момент некоторой психологической девиации, если угодно. Когда мы идем к молодому человеку, когда мы с ним разговариваем о чем-то, мы должны найти тот повод, почему он уходит в то или иное направление, и есть ли у него вообще духовный поиск. То есть если у человека есть духовный поиск, то рано или поздно он придет ко Христу. И нужно направить человека ко Христу. Но если у человека этого поиска нет, и он обращает внимание только на внешнюю форму, то вспомним философа Бодрияра, он становится симулякром. То есть, если угодно, оболочкой.
А как вы думаете, почему у кого-то есть духовный поиск, а у кого-то нет?
Вы знаете, у каждого человека есть духовный поиск. Но иногда и даже часто в современном обществе он забивается. Он забивается потоком информации, он забивается внешней окружающей действительностью. То есть происходит выгорание, но еще даже до горения. То есть не происходит возжигание этого огня, запала неких ценностей, неких идеалов, а если угодно, духовное тление.
А как проходил ваш духовный поиск?
Вы знаете, я воспитывался изначально в православной семье. У меня мама учитель, и все мое детство – это детство в храме. Но вполне естественно, что примерно к подростковому возрасту у меня наступил некоторый момент охлаждения, который происходит, пожалуй, у всех детей церковных.
А почему, как вы думаете?
Вы знаете, открылось широкое информационное поле.
Широкий путь.
Широкий путь, и мне стало интересно попробовать себя в других направлениях. Мне стало интересно что-то другое. И постепенно это что-то другое стало уводить из храма. То есть, когда уже ощущаешь, понимаешь себя православным человеком, но ходишь в храм не каждую, например, неделю на воскресное богослужение, а уже раз в месяц, и постепенно происходит отпадение. Но, слава Богу, мое увлечение, в дальнейшем благодаря моим учителям, увлечение историей и философией, возвратило меня на путь духовного поиска.
Отец Серпион, а ваш духовный путь как проходил?
Ну, я из того поколения, которое пришло в церковь в конце 80-х годов. Я никогда не был в никакой субкультуре. Вот как-то я даже не понимал этого. Нет, не понимал, это неверно сказать. То есть у меня не было потребности в самореализации в виде какой-то субкультуры. Ну, в силу, наверное, каких-то личных психологических там особенностей. Но я очень любил и классическую музыку, и классическую литературу. То есть вот для меня этот период взросления через протест, он прошел как-то мимо. У меня были другие, может, какие-то интеллектуальные протесты внутренние в своей поиске. Но иногда изнутри субкультуры очень трудно оценить ее. И вот мне дана такая возможность смотреть на это объективно. То есть у меня не было такого опыта. И постараться понять, в чем вообще проблема. То есть проблема заключается в том, что для очень многих христиан нет различия между религией и культурой. То есть люди полагают, что если человек принимает Христа, становится христианином, живет церковной жизнью, он вместе с вероучением, с христианской моралью, должен принять определенный тип культуры, который считается христианским. Ну, сюда, можно сказать, разные там песни разных матушек, определенный дресс-код, определенное предпочтение в книгах, там, способ питания, способ общения, такой фольклор. И люди, конечно, не понимают, что это очень поздний тип культуры, может быть, даже советский, постсоветский, что вот такой четкой взаимосвязи между верой и неким способом существования в культуре на самом деле нет.
А как отличить культуру от предания?
Ну, мне трудно сказать, я просто, может, не очень хорошо понимаю. Предания вы имеете в виду, ну, не священные предания, а просто какие-то предания?
Об этом мы, может быть, поговорим позже. Давайте начнем все-таки с предания с большой буквы. Чем культура христианская отличается от предания?
Ну, я полагаю, отличается она принципиально тем, что все-таки предание с большой буквы, согласно учению нашей церкви, это часть божественного откровения. То есть то, что исходит от Бога. Исходя от Бога, от неповрежденного источника, предание существует в определенных, конечно, культурных формах. Сама же культура, это есть, ну, с латинского языка это культура возделывать, да, один из вариантов. Вот Адам в поте лица своего стал пахать землю. То есть культура это, если угодно, творчество, творение падшего человека, человека, который утрачивает рай, и в культуре проявляется как и греховность человеческая, потому что творение художника всегда несовершенно мирское. Ну, об этом много написано. Ну, и доктор Фаустус, допустим, у Томаса Манна, там, сколько угодно примеров. Но, с другой стороны, в культуре есть в каком-то смысле подражание Богу, на мой взгляд. Это попытка воспроизвести те идеальные, совершенные формы бытия, которые были утрачены после грехопадения, но не были до конца забыты. Потому что не все мы утратили, далеко не все. И поэтому человеческая культура, любая культура, она несет на себе отпечаток несовершенства, если сравнивать ее с Божьим творением, например. Потому что можно рассматривать творение Божие тоже эстетически, но мы говорим слово «космос». И для древних греков, например, космос – это была некая упорядоченная реальность, причем упорядоченная эстетически. Отсюда слово «косметика», украшение «космос». То есть мир прекрасен. Человек не может создать столь же прекрасное, но он, даже если создает какой-то великий шедевр, он не может сказать «да будет», как Бог говорит. То есть он не может перейти от некой виртуальности вот к тому реальному осязаемому миру, состоящему из плоти. Но, правда, сейчас мы видим ситуацию и через то, что открывает нам наука, и через то, что мы создаем в плане техническом, что вот этот мир реальный, мир виртуальный, становится очень похожий, цифровой мир.
Можно ли назвать предание с маленькой буквы именно проявлением культуры?
Ну, конечно. То есть были периоды в истории человечества, там, когда... Ну, существовало несколько легальных способов выражения, творческого самовыражения, в основном в рамках каких-то христианских жанров, в том числе, например, о географии, там, допустим. Какой-то период на Руси, может быть, уже невозможно было писать вещи, связанные с какой-то языческой мифологией. Но в Скандинавии было возможно, у нас нет. Но... И народ свое творческое начало вкладывал в христианские формы. И очень часто причудливо выражалось, и до сих пор сохраняется. Ну, много очень таких народных тоже преданий как раз вот является искажением каких-то христианских представлений. И другое дело, что человек не всегда может отличить. То есть у нас очень богатая христианская культура. И провести грань очень трудно. И когда человек приходит в храм, например, принадлежащий к субкультуре, то он встречает стену непонимания. То есть ему фактически указывают на то, что есть у него определенного типа одежда, если он слушает определенную музыку, может быть, там пользуется какими-то красками для улучшения внешности, то этот человек должен отказаться от всего, чтобы вот церковиться. И вот мы должны понять, где лежит эта грань. Например, если человек нудист, то понятно, вот в том виде, в котором он ходит в своем сообществе, он в храм войти не может. А может ли, например, гот войти или кто-то еще? Это вопрос. Есть очень разные субкультуры. Может ли человек, принимая христианство, сохранять свои культурные предпочтения? Я полагаю, что может, в тех случаях, когда эти предпочтения не являются антихристианскими. Другое дело, останется ли он прежним? Как правило, нет. Человек может сохранить любовь к какому-то музыкальному жанру, допустим, но он все равно меняется в церкви. И даже его субкультурная идентичность, она трансформируется в какую-то идентичность уже более христианскую. Чем для нас является субкультура еще? Это вызов православию. Любая ситуация, когда перед нашим взором происходит нечто для нас непонятное, или, как оказалось, враждебное, или спорное. Это не просто повод это изменить, это повод изменить себя. Какой вызов? Мы сами не должны стать субкультурой.
Мы разве не стали ей?
Нет. Все зависит от человека. В одном месте я прочитал, что человек, входя в субкультуру, начинает сначала использовать слова типичные для субкультуры, потом какие-то движения. Это похоже на воцерковление некоторых. Да, конечно, очень многие люди, сталкиваясь с православием, видят в православии что-то иное. И начинают воцерковляться по тому же образцу, по которому люди входят в жизнь субкультуры. Но в чем принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что субкультура, она не обладает каким-то внутренним сверхъестественным началом. То есть даже если человек воцерковился в православии по образцу субкультуры, то есть научился говорить «спаси Господи», правильно брать благословения, читать правильные книги, одеваться правильно, там, но вместе с тем он находится в церкви Христовой, в благодатном сообществе, в котором есть потенциал роста и спасения. То есть человек может перерасти это в церкви. То есть и эта субкультурность некоторых христиан, она связана не с тем, что у нас такие вот особые предания, а с тем, что человек приходит ко Христу, ну, или в церковь еще несовершенным мотивом. То есть он не дорос до этого внутренне. Ведь если раньше человек приходил в церковь в древние времена, то он проходил определенные ступени оглашения, воцерковления, ну и крещения. Оно ведь тоже таинством выглядит по-разному. Ну, например, мы крестимся, вот нас крестят, погружают, например, в купель или погружают в некий специальный бассейн. Ну и, в общем-то, это безопасно. Мы знаем, что человек, погружаясь в крещальные воды, умирает со Христом, что воскрес. Но это для человека это слова. То есть, когда он крестится, он обретает некое иное измерение своей души. Он понимает, что благодать его коснулась. Но в момент крещения это совершенно безопасное действие. А вот недавно мне показывали, как православный миссионер в Африке крестит. Стоят два священника-африканца по пояс в воде. Мутный водоем. И стоят вокруг вот эти самые африканцы наоборочные. Прямо в том, что там купаться нельзя. Там страшное количество паразитов. И вот сама возможность окунуться в водоем равна смерти. И люди идут вот на это, чтобы принять таинство. И понятно, что в таком контексте человек меняется. Или там в ледяной воде человек крестится. В церкви были способы постепенно проводить человека через все эти этапы. Сейчас человек приходит в церковь, он имеет возможность достаточно быстро креститься, или воцерковиться, он крещенный. То есть он оказывается как бы вот в среде уже воцерковленных христиан, которые осознавшие очень многое в своей духовной жизни. Но по сути своей он еще по своему уровню не соответствует. И он воспринимает во многом по-мирски еще. Поэтому демонстрирует пример православия как субкультуры. Но он перерастет это, если будет искренне стремиться к Христу. Если мы забудем о Христе, то мы станем субкультурой. Это однозначно.
Это если вы из церковной семьи. Расскажите, пожалуйста, какое у вас в семье было отношение к субкультуре, к церковной? Насколько те, кто вас воспитывал, ваши родственники, были в нее включены, или, наоборот, они относились к ней правильно, вот как сейчас нам рассказал отец Серпион?
Вы знаете, вот у меня в семье никогда не было отношения к церкви как к субкультуре. Скорее, было восприятие жизни, всей вообще жизни, как части жизни церкви. То есть ничего не мешает человеку читать различные философские книги, смотреть разные фильмы, но при этом мы всегда ходили в храм с радостью, всегда причащались и молитвенное правило исполняли, но не было закомплексованности, зацикленности на некоторых формах. Потому что когда человек в семье особенно зацикливается на некоторые формы, и это часто большая проблема именно православного воспитания в семье, когда происходят перегибы в воспитании, когда от ветра головы своей родители запрещают, например, смотреть телевизор, одеваться каким-то иным способом, отличным от того, как они понимают православие. И тогда ребенок, выращенный вот в этих жестких условиях, не воспринимает православие даже когда он вырастет. Для него навсегда православие остается таким страшным гетто.
Заповедником-то.
Заповедником ужасов, если угодно. И он уже не вернется, он не станет христианином, если не получит радости Бога общения, или у него не начнется собственный духовный поиск.
Видимо, в этом проблема того, что большинство молодых людей уходит из церкви.
Бывает по-разному. Бывает, что молодые люди разочаровываются в церкви, когда не находят себе места в церкви. не находит своего служения. И большая проблема, которая сейчас стоит перед нами, это проблема призвания. Святейший Патриарх в своих проповедях, в своих выступлениях часто говорит про то, что молодые люди должны иметь в церкви служение. И назначение приходских миссионеров, молодежных работников – это возможность молодому человеку, естественно, подготовленному, найти свой путь в церкви, даже не становясь священнослужителем или впоследствии, в зависимости от своего желания, от своего призвания. То есть, если у молодого человека есть место в церкви, есть свое служение, свой путь, он никогда из церкви не уйдет. Потому что церковь станет не то, что частью его жизни, он станет частью церкви. И не будет происходить психологического разделения.
Видимо, это тоже очень важный аспект миссионерства, да?
Да, но тут многие вещи в нашей церковной жизни надо понимать в их историческом контексте. И за прошедшие века много поменялось местами. То есть вот представьте человека, живущего в современном обществе, у которого есть масса цифровых способов общения, познания. И церковь – это такой достаточно архаичный мир, в котором очень мало возможностей. Собственно, возможности, части богослужения и так далее. В древние времена все было иначе. То есть не было интернета, не было телевидения. Нельзя было компакт-диск поставить, послушать или музыку скачать. Все было в храме. Все было, общение там, даже с представителем противоположного пола было проще всего в храме познакомиться. То есть храм был центром социальной жизни. Люди, может быть, даже вечером и свет не могли зажечь, не было ни свечей, а в храме были, там было светло. В храме пел хор, в храме люди встречались. Это... И многие, конечно, приходили туда не ко Христу, а чтобы встретиться. Отсюда все эти предания, отсюда вот эти субкультурные явления. Сейчас, с одной стороны, все по-другому, что человек в храме может, не находит почти ничего того, что можно легко найти в интернете. Но вот есть вещи массового производства, есть вещи ручной работы. И когда человек осознает в какой-то момент, что доступность чего-то не означает качество, и он осознает, что вот та уникальная жизнь, в которой он живет, она требует выбирать лучшее, ну, лучшее в смысле благо, и что общение в социальных сетях не заменит живого общения, и что общение в сообществе христиан, близких по духу, это не какое-то там общение с интернет-троллями. Церковь может стать альтернативой, культурной альтернативой, притнесной субкультуры, потому что церковь несет в себе благодатное начало, церковь несет в себе те возможности, которые общество утрачивает ради доступности и эффективности, сохраняет те культурные формы, без которых даже современная культура существовать не может. Потому что послушаешь наши некоторые народные песни и понимаешь, что пришли люди, послушали Херувимскую, вышли и попытались спеть. Вышло что-то народное. Культура в каком-то смысле, даже современная, она в основе своей имеет религиозное начало. Не будем вспоминать имена тех деятелей современной культуры, можно сказать, которые учились в семинариях там и где-то тоже откуда-то вышли. Я полагаю, что на самом деле современная культура и церковь, они связаны друг с другом. И вот без предания, с большой буквы, без сакральной культуры, современной культуры просто бы не существовало. Вот. И конфликта здесь нет. А есть разные функции. Культура просто проявление человеческого творчества. А культура сакральная, церковная, это не только творчество, это еще и некое стремление к спасению через творчество. И вот этого недостает современной культуре. Потому что это творчество было не просто самовыражением какого-то человека, а было именно путем совершенствования и спасения.
Спасибо, все честные отцы. Напоминаю, что в студии «Радио Радонеж» был заместитель председателя синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, член межсоборного присутствия игумен Серапион Митько и иеромонах Лев Скляров, пресс-секретарь синодального миссионерского отдела.